Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум», пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Нашы тэмы: ў Заслаўлі абрынулася трыбуна, цырка «Шапіто», сярод пацярпелых дзеці і цяжарная жанчына. Вучні звычайнай вясковай школы дабіраюцца да заняткаў 13 кіламетраў. Ці зможа футбольная зборная Беларусі пераадолець гульнявы крызіс? Гэта ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
8 верасня ў Беларусі святкуюць Дзень вайсковай славы. Гэта неафіцыйнае свята, якое адзначаецца з пачатку 90-х. Нагадаю, што ў 1514 годзе пад Оршай адбылася знакамітая бітва. Войска ВКЛ, якім камандаваў гетман Канстантын Астрожскі, разбіла ўтрая большае войска маскоўскай дзяржавы, якое прыйшло на беларускую зямлю. Пра тое, як жаўнеры вялікага княства здабывалі перамогу і што паўплывала на вынік бітвы. У эфіры «Еўрарадыё» распавядае гісторык Алесь Казакоў.
Дакладна не ўстаноўлена колькасць маскоўскага войска. Тым не менш, можна з упэўненасцю сказаць, што яно блізка не складала той колькасці 80 тысяч, якая так агульнавядома. Было яно значна меншым, а можа нават вся маскоўская дзяржава была б не здольна выставіць настолькі вялікае войска, не кажучы пра тое, што ў той час Масква ваявала і на іншых франтах. Можна хіба што меркаваць, што колькасць маскоўскага войска была прыблізна ў раёне колькасці войска Вялікага княства Літоўскага, магчыма, адрознівалася ў большы бок, але не так кардынальна, каб гэта была розніца ў 2-3 разы. Маскоўскае войска па сваім узбраенні і складзе было даволі аднастайным. Гэта была кавалерыя, якая была ўзброена па, умоўна кажучы, татарскім тыпе, не насіла цяжкіх даспехаў. Асноўным узбраеннем быў лук і шабля. Маскоўская конніца прыцярпела такі моцны арыентальны ўплыў. А войска Вялікага княства Літоўскага было досыць разнастайным. Яно складалася з польскіх наёмнікаў, польскай наёмнай кавалерыі. Так сама гэта кавалерыя была розных тыпаў, на жаль, мы дакладна не ведаем, якіх менавіта. І знакамітых крылатых гусар, якіх можна ўбачыць на знакамітай карціне, хутчэй за ўсё ў бітве, калі і ўдзельнічала, то вельмі няшмат. Акрамя польскіх наймітаў, там была яшчэ і наёмная пехота, узброеная ў асноўным агнепальнай зброяй у рушніцы. І каля паловы войска складала паспалітае рушэнне Вялікага княства Літоўскага, якое ў большасці сваёй было ўзброена хто як мог і каму як дазваляла ступень заможнасці. Ну, таксама была яшчэ і артылерыя. Безумоўна, Астрожскі, гэта была вяршыня яго ваеннай кар'еры, Аршанская бітва, і ён дамогся таго, што з'яўляецца найбольш складаным у палявой бітве. У прынцыпе, палявая бітва, то бок кіраванне, адначасовае кіраванне такой масай войск, гэта самы складаны элемент увогуле ваеннага мастацтва, ваеннага кіравання. А ў гэтым самае складанае ў сваю чаргу, гэта дамагчыся добрай каардынацыі паміж рознымі часткамі войска, асабліва калі гэтыя часткі розныя па сваім узбраенні, па сваім складзе там этнічным, напусцім, рэлігійным, магчыма, там ці нейкім іншым. І Астрожскаму гэта вельмі ўдалася.
Дарэчы, цалкам размову з гісторыкам Алесем Казаковым можна прачытаць на нашым сайце euroradio.fm.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
На дырэктара цырка «Шапіто» Сіріус распачалі крымінальную справу. Яму пагражае да 2 гадоў калоніі па артыкуле «Аказанне паслуг, якія не адпавядаюць патрабаванню бяспекі». Нагадаем, што ўвечары 7 верасня ў цырку «Шапіто» ў Заслаўлі абрынулася частка глядацкіх трыбун. У выніку пацярпелі 6 чалавек, 2 дзяцей і 4 дарослых. Сярод пацярпелых апынулася цяжарная жанчына. Яе адразу даставілі ў сталічную радзільню. Падрабязнасці здарэння ведае Маша Калеснікава.
7 верасня прыкладна ў 19:30 у цырку «Шапіто» Сіріус у Заслаўі абрынулася частка глядацкіх трыбун. Бацькі з дзецьмі, бабулі і дзядулі з унукамі толькі рассаджваліся па месцах, калі раптам сядзенні пад імі пачалі рухацца і хвалямі складвацца. Крыкі, плач, людзі хапалі дзяцей і імкнуліся хутчэй выбрацца з шатра. Па дадзеных МНС пацярпелі 6 чалавек, 2 з іх адправілі ў бальніцу. Цяпер у бальніцы знаходзіцца 1 чалавек. Здарэнне пакідае больш пытанняў, чым адказаў. Як распавялі онлайнер-байс у працоўніку працівники цирка, яны падазраюць умяшання ў дзейнасць цирка трэцяга боку, які не зацікаўлены ў тым, каб цирк знаходзіўся ў Заслаўі. Па словах цыркачоў, ніякіх зламаных дэталяў канструкцыі не было знойдзена, ды і самі супрацоўнікі ўжо даўно займаюцца гастрольнай дзейнасцю з 2001 года. Наконт дазволу на выступе праверак бяспекі канструкцыі цырка Шапіто Еўрарадыё звязалася з намеснікам старшыні мінскага райвыканкама Александрам Мякінікам.
Мы даём согласаванне, да. То есть они дали все как положено, было разрешение отдела культуры Минского облсполкома, значит, на культурную деятельность, на получение. Все это у них было.
Про технічныя праверкі, сертыфікаты абсталявання чыноўнік нічога дакладна не ведае.
У них должно быть и проходит, мы ж этим не занимаемся, но вопрос в другом, как это произошло, никто не может покуда понять. Наверное, технадзор какой-то или что, я не могу сказать, потому что если это, во-первых, частное, цирк. Значит, ну, якобы есть такая информация, что у них заключение, как они должны проходить какой-то период по скамейкам, по всему.
Так само высветлилось, что не існуе ніякага документа, на подставе якого МНС повинна обследовать конструкции вандровного цирку на техничную безпеку. Яны могут проверить пожарную безпеку, але только, коли будет запад сбоку дозволяльной установы. Ніяк так атрымалось, что в Украине, где контролюется амаль усё, никто не ведает, кто отказаны за проверки безпеки для людзей у цырку Шапіто. Па факце здарэння ў дачыненні да дырэктара цырка следчы камітэт распачаў крымінальную справу. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У чацвер знакаміты брамнік Юры Жаўну ўвайшоў у трэнерскі штаб футбольнай зборнай Беларусі. Адзначым, што ў 8 паядынках адбору да чэмпіянату свету наша каманда прапусціла ажно 16 галоў, а забіла ўсяго 4. У выніку зборная Беларусі займае апошняе месца ў сваёй групе, саступаючы нават Люксембургу. Пра тое, чаму беларуская каманда апынулася ў такім крызісе і як плануе з яго выходзіць. Еўрарадыё распавядзе галоўны трэнер нашай зборнай Ігар Крывушэнка, а я перадаю слова нашаму журналісту Віталю Зыблюку.
Вітаю вы ў эфіры Еўрарадыё. Мяне завуць Віталь Зыблюк, і сёння ў нас у гасцях галоўны трэнер зборнай Беларусі па футболе Ігар Крывушэнка. Прывітанне, Ігар.
Добрый дзень, уважаемыя радыёслушатэлі.
Ну, у нас тут такая нагода для сустрэчы з аднаго боку сумная, з іншага боку ўжо паспелі адсумаваць і трэба аналізаваць, трэба рабіць нейкія высновы і трэба прыходзіць у сябе і рабіць задзел на будучыню. Ігар Мікалаевіч, ці ўдалося за гэты час вам адпачыць, адысці ад таго, што здарылася на мінулым тыдні?
Естественно, от такого поражения отходится трудно, от любого поражения трудно отходить. Вот. Ну, главное, еще раз говорю, в этой ситуации быть уверенным в себе и не опускать руки, работать, сделать правильные выводы из ошибок, которые мы допустили в этой игре. Вот. И погрузиться в работу, и оно быстрее тогда все это будет, как говорится, заживать.
Вы казалі адразу на прэс-канферэнцыі пасля матчу са Швецыяй, што вам ад сораму хочацца праваліцца. Вось як вы прыходзілі ў сябе гэты час, гэты 5-6 дзён?
Просто, наверное, погрузился в себя, вот ни с кем особо не общался, переварил это дело все в себе, ну, практически и на улицу не выходил, потому что, ну, не то настроение, не то состояние, вот. Поэтому, наверное, замкнулся в себе в этой ситуации.
Шмат крытыкі, яшчэ раз паўтаруся, было. Вось вы самі асабіста чыталі каментарыі на форумах ці чыталі спартовую прэсу, што выказваліся іншыя спецыялісты?
Форумы не чытаю. Так, вот, мнение спецыялістаў, да. Вот, потому что, ну, люди тоже, наверное, неравнодушные к нашему футболу. Наверное, какое-то рациональное зерно в высказываниях у каждого есть.
Ну, вось пасля таго, што адбылося, вы ўжо трошкі адышлі, шкадуйце пра свае словы, сказаныя пра футбалістаў адразу пасля матчу са Швецыяй на прэс-канферэнцыі.
Ну, я, по-моему, оскорбительного ничего не говорил. Вот. Я сказал, что в любой ситуации нужно оставаться мужиками. Ну, и, наверное, то, что допускать такие ошибки, да, ну, мы просто не имеем права. То есть мы ставим под сомнение свой уровень, свой класс, да. Не скажу, что там его у нас нет, он есть, но вот этими ошибками просто ставим под сомнение свой уровень. Вот это... А кого-то оскорблять на личности я тоже не переходил, поэтому футболисты, я думаю, в душе они тоже переживали это дело. Может быть, немножко резкие высказывания какие-то были с моей стороны, но это тоже эмоции, без эмоций футбол мертвый. Вот, поэтому не считаю, что кого-то обидел и сказал что-то несправедливое.
Ну, а вогуле, с кем-то из футболистов после этого размовляли, коммуниковали, сустракались?
Ну, насчет игры не говорил, вот, просто в раздевалке сказал пару слов, и все. Вот, на этом пока еще раз говорю, нужно отойти от всего этого и уже спокойно разговаривать.
Коли анализовать сегодняшний склад сборной, как вы лечите? Вот с того, что есть из наших футболистов, это самый мощный склад? И есть еще где пошукать, как умацевать?
Ну, вы же видите, мы как бы тоже стараемся охватить как можно большую часть наших футболистов, и кто играет за рубежом, и кто играет во внутреннем чемпионате. Стараемся посмотреть, стараемся дать сыграть на этом уровне, чтобы оценить, опять же, ну, до конца способности и квалификацию. Поэтому, возможно, вот такие и неровные у нас идут игры. Ну, опять же, важный момент – это мотивация самого футболиста. Когда она есть, мотивация, желание, да, для меня не важно, где он играет, да, во внутреннем чемпионате или за рубежом. Вот. Ну, естественно, должен быть определенный уровень и мастерства, чтобы играть за сборную.
Коли вы погаджались, означали в сборную, вы же ведали узровень футболистов, каким доведется гулять. Что вы тогда думали про это все?
Я, когда брался за это дело, естественно, видел, опять же, расширенные список, да, составил для себя, то есть общался со многими ребятами, да, то есть достаточно такие нормальные беседы, то есть все хотели играть, да, все. Опять же, анализируя игры, которые были, ну, я беру официально, я не беру товарищеские, потому что я там где-то мог поэкспериментировать, это такой момент, да, то есть игра со Швецией официальная, ну, мы тоже допустили такие ошибки, которые, ну, загнали себя тоже в счет 0-3, и возвращаться потом достаточно тяжело. И практически по сценарию примерно повторилась и такая же игра с ними дома, да? Вот. Поэтому, когда возглавлял сборную, я, в общем-то, видел, да, что, ну, есть ребята, из которых можно создать достаточно боеспособный коллектив. Поэтому я, как многие говорят, видя то, я пришел сюда и сейчас начинаю критиковать футболистов. Нет, поверьте, я не критикую, я знаю, что других футболистов у меня не будет, да? Это я могу внутри коллектива там пройтись еще более жестко. В общем-то, на пресс-конференции я стараюсь ограждать футболистов от этого. Но когда, допустим, вторая игра со шведами и вторая достаточно провальная, ну, я просто сказал, что, ну, футболисты должны в этой ситуации разделить со мной ответственность за игру. Я не перекладываю ни на чьи плечи этот момент, потому что, в общем-то, я понимаю, что я главный тренер, основной спрос будет с меня, да, я это все понимаю. Но еще раз говорю, у нас есть ребята, с которыми можно работать, с которыми можно сражаться. Важно, еще раз говорю, это игровая дисциплина в этих моментах, да, игровая, бытовая, мотивация, желание, вот это основные моменты, которые, ну, нужны. Вот. А так, я еще раз говорю, есть футболисты, с которыми можно работать и строить, и добиваться каких-то результатов.
Ну, вот разные белорусские клубы, и Батэ в свой час у Лизы чемпионов, и Крумкачи, например, у гульни с Батэ, показывали, что не обовязково иметь набор суперфутболистов, а достатково иметь, ну, некую, по-перше, фарт, по-другое, напевно, добрую атмосферу внутри коллектива, для того, как перемогать грандов, перемогать мощные команды. Вот, мне кажется, и с этим складом могло нечто отрыматься, але не пошло. Ти есть вот у вас непоразумение с гульцами, махчима?
Нет, такого нет, потому что, еще раз говорю, тоже обращаю внимание на внутреннюю атмосферу, да, потому что я знаю, что построение команды – это такой процесс долгосрочный, и вот этот момент внутренней атмосферы, он очень важен. Поэтому, в общем-то, и общение с ребятами, и отношения к ним достаточно нормальные были. Вот здесь, еще раз говорю, ну, вот так случилось, что ошибались больше, чем положено. Здесь не нужно искать каких-то внутренних, поверьте, мы тоже анализируем, мы тоже общаемся и между собой, и с футболистами. То есть этот процесс идет, и он идет ежедневно, как только они приезжают на сбор. И даже до этого по телефону со многими разговариваю. Поэтому здесь я понимаю, что внутренняя атмосфера – это один из важнейших моментов. Вот. И когда ребята выходят играть там за страну, друг за друга, да, за тренеров, это немаловажно. Вот. И мы тоже хотим, чтобы у нас было точно так же.
А ці размовляли вы с ветеранами сборной перед гэтыми матчами, после гэтых матчей, что они казали про всю эту ситуацию? Может быть, нам когось из ветеранов не хапило на поле, каб ён вот в пэўны момент взял все в свои руки?
А кого вы имеете в виду под
словом
ветераны?
Тих, хто недавно зовсім закончил кар'єру у сборной. Калачов, Корнеленко, Глеб.
Ну, они закончили, да. Ну, что людей дергать? Они выразили желание, что ну, закончат со сборной, будут играть там, сосредоточиться выступления за клуб. Поэтому, ну, здесь в этом смысле, наверное, здесь скорее ребята должны с ними разговаривать, да, чем, ну, чем мы. Здесь важнее, наверное, для ребят вот этот внутренний момент, поддержка ветеранов, да, то есть какой-то, может быть, совет для них.
Ну, а вовсе, коли говорить про белорусскую сборную, про весь белорусский футбол в целом, зараз пошли разговоры, что дно упали ниже за дно, подняться немогчимо. Розные эксперты кажут, что мы шли до этого уже шмат часу за того, что ну, не было выбудованной системной працы. И то, что мы маем сегодня, это, в принципе, законный, закономерный процесс, закономерное, скажем так, закончение того процесса, который начался там шмат годов тому. Тем не менее, вы сгодны с этим тене, что мы досягнули вот самого низу, который можно было бы досягнуть?
Ну, понятно, что ситуация неприятная, да, что ситуация достаточно, наверное, серьезная, но вы проанализируете весь футбол в странах, ну, бывшего Советского Союза, да. Грубо говоря, есть Украина, есть Россия. Все остальное примерно на одном уровне, я имею в виду сборная, да. Поэтому здесь кризис, наверное, общий. Общий, и он начался, еще раз говорю, давно, да, и сейчас мы просто потихоньку начинаем пожинать плоды подготовки футболистов, которые вот, ну, который был, наверное, вот 90-е годы, да, то есть вот период ребят, которые, допустим, сейчас будут составлять основной костяк.
Но вот тренер сборной, он, окромя тренировки сборной, на ваш погляд, повинен керовать, в принципе, процессом подрыхтовки всех сборных, починаючи от самых детей и заканчиваючи дорослыми, и все же концентроваться на праце национальной сборной?
Ну, считаю, что все-таки хватает работы именно с национальной сборной, да, если нужно какие-то моменты, там, опять же, совета, да, какие-то моменты корректировки какой-то, то есть я всегда готов и никогда не закрываюсь, тем более, еще раз говорю, сейчас создана и Академия при Федерации, да, здесь это хороший момент, и я думаю, то же самое, то есть плоды этой работы, этой системы, они будут, да, потому что, ну, любая система, она всегда лучше бессистемья. Поэтому надеюсь, что и сейчас есть ребята молодые, неплохие, и еще они будут появляться. Ну, главное, чтобы они вот приходили в этот взрослый футбол, да, и уже, в общем-то, не терялись здесь, да, чтобы они приносили пользу именно сборной, именно белорусскому футболу.
Саме було питання від слухачів. Чи можливо, що у матчах з Францією і Голландією ми відмовимося від схеми 3-5-2?
Ну, по крайней мере, скажу так, здесь мы еще подумаем, да, есть моменты, возможно, которые изменим, вот, но хочу сказать, что не все дело в схеме, поверьте, еще раз говорю, здесь есть моменты качественного наполнения схемы, да, поэтому...
Ну, можно же подбирать под... певных гульцов и певную схему.
Можно, можно, можно. Поэтому, еще раз говорю, здесь немножко мы другой, видимо, состав вызовем. Ну, я имею в виду, внесем определенные коррективы и, возможно, поменяем и схему.
Игорь Миколаевич, так само не могу не запытаться, напевно, одно из опошних питаний от слухачев. Ти готовы подать в отставку, коли с Францией и Голландией будет такая же самая гульня и выник?
Ну, скажу так... Я пришел что-то изменить здесь, да, если я увижу, что изменить ничего невозможно, ну, поблагодарю всех за работу и могу это сделать.
Дякую за щирий відказ. На жаль, не залишилося у нас більше часу. І пожадаємо нашій зборній, пожадаємо Ігорю Кривушенку перезародитися і вийти на останні два матчі зовсім з іншим зарядом, зовсім з іншою енергетикою і доказати, що не все так кепсько у білоруському футболі. І пожадаємо так само розквіту білоруському футболу, білоруському спорту. Дякую, що прийшли до нас сьогодні у студію. Дякую, що відказали на питання. З вами був Віталь Зіблюк і Ігор Кривушенко. До побачення.
Єврозум. Беларусь в европейском фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». Сёлета заняткі ў большасці беларускіх школ пачынаюцца а 9 гадзіне раніцы. Гэта адбылося з-за таго, што кіраўнік краіны нечакана заўважыў, што дзеці выглядаюць соннымі на першых уроках. Аднак новаўвядзенне адразу ж раскрыткавалі многія бацькі. Справа ў тым, што яны мусяць быць на працы раней за 9 гадзіну, і гэта выклікае шэраг праблем. Але для некаторых вясковых школьнікаў перанос вучобы на гадзіну стаў прыемнай нечаканасцю. Чаму, даведаемся ад Артёма Мартыновіча.
Год таму дзевяцікласнік Раман вучыўся ў вёсцы Урбаны Браслаўскага раёну. Гэта ў 13 кіламетрах ад Браслава. Але школу пераўтварылі ў дзіцячы садок, бо там мала вучняў, толькі 20 чалавек. Яшчэ праз год школу могуць закрыць зусім. Раману іншым вучням цяпер даводзіцца дабірацца на заняткі да Браслава. Вось так Раман апісвае свой шлях да аўтобуснага прыпынку, на якім школьнікаў сустракае аўтобус.
Если дорогу до дома, от дома до остановки, ну, то минут 15-20.
У школьным аўтобусе, які прыязджае на прыпынак ва Урбаны ў 7:45, суправаджаючая бібліятэкарка пералічвае дзяцей. Аўтобус збірае дзяцей па вёсках амаль 2 гадзіны. Ва Урбанах у салоне ўжо грэюцца больш за 20 школьнікаў, ад 5 да 11 класаў. Больш за 30 чалавек у такі транспарт проста не сядзе. Дзевяцікласніца Дар'я прыгадвае, што раней у класе іх было толькі трое.
Калектив быў меншы, учителя маглі кожнаму, если што-то не понял, аб'ясніць. Ну, как-то дружнее, а тут большая школа.
Спазніцца нельга, бо з транспартам тут праблемы. Рэйсавы аўтобус ходзіць 3 разы на тыдзень. Па дарозе з Урбаноў да Браслава аўтобусы яшчэ 5 прыпынкаў. Ён рухаецца па асфальтаванай шашы, некаторым школьнікам з аддаленых дамоў даводзіцца па кіламетры праходзіць пешу, каб трапіць на транспарт. Такім чынам да сваіх класаў у Беларусі дабіраюцца 70 тысяч школьнікаў. У Браславе каля новай для вясковых вучняў школы аўтобус спыняецца ў 8:15. Да пачатку занятка ў школьнікаў яшчэ 45 хвілінаў, але прывезці пазней не могуць. Школьны аўтобус едзе на яшчэ адно кола за новай партыяй вучняў з іншых вёсак. На гэты час у вучняў ці то класная гадзіна, ці то інфармацыйны час. Урокі, згодна з распараджэннем кіраўніка краіны, пачынаюцца толькі а 9. З заняткаў таксама забіраюць у адзін і той жа час. А палове на 5 вечара. Калі заняткі ў некага з вучняў заканчваюцца раней, яны бавяць час проста ў школе ці на факультатывах. А паводле Мінадукацыі увесь рух школьных аўтобусаў прывязаны да заняткаў. Асноўны будынак урбанскай школы цяпер пустуе. У дзень школа зачыненая, унутры нікога няма. Вакол растуць яблыні, невялікі агарод з капустай, кветкі. На агародзе і ў садзе школы працавалі вучні з настаўнікамі, частка ўраджаю з агароду пасля ішла на абеды ў сталовую. Іншы будынак школы цяпер выкарыстоўваецца пад дзіцячы садок. Тут утульна, на падлозе новы ламінат. У класах на настаўніцкіх сталах камп'ютары, у зале фізкультуры ёсць нават трэнажоры. Цяпер гэты садок наведваюць 15 дзяцей з розных вёсак. Гэты будынак урбанскай школе падарылі на стагодзе. Настаўнікі з вучнямі самі даглядаюць яго стан і стан навакольнай тэрыторыі. Апошні год ва урбанскай школе працавалі 14 настаўнікаў. У Браслаў на працу з іх уладкаваліся толькі двое. Некалькі чалавек засталіся на год працаваць у садку. Іншыя, хто сышоў на пенсію, хто змяніў прафесію. Аднаго маладога спецыяліста, які тут працаваў, пераразмеркавалі ў іншую вёску. Маці дзевяцікласніцы Алена распавядае, што ва урбанскай школе лепш рыхтавалі поступления.
Из всех 10 поступили практически все в высшее. Только, наверное, 2 или 3 человека поступили в колледж. С репетитором с детьми занимались. Это не то, что пришел, нанял репетитора и будет сидеть заниматься. А здесь индивидуально. Мне тоже очень нравилось, что к каждому был подход.
Перед навучальным годом в Браславском районе цалком закрыли 2 школы. Еще несколько школ реорганизовали. То бок проста перарабілі школы ў садкі ці ў пачатковыя школы. А ў Мінадукацыі кажуць, што нейкай канкрэтнай колькасці навучэнцаў, пра якую школу закрываюць, не існуе. За апошнія 6 гадоў колькасць устаноў агульнай сярэдняй адукацыі, а гэта пераважна школы, скарацілася на 499. Толькі за год іх стала менш на 75 адзінак. Пры гэтым колькасць навучэнцаў наадварот вырасла. Гэта значыць, што закрыліся якраз малакамплектныя вясковыя школы. Артём Мартынович, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў.
Шоу-біз. Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі. Навіны сусветнага шоу-бізу. Американская спевачка Тора Эймос выпустила у свет свой новый студийный альбом под назвой Native Invader. Релиз кружелки, якая включает у себя 15 треков, отбылся 8 вересня. Новый лонгплей станет уже 15-м полноформатником у официальной дискографии спевачки. Этот запись показывает, как природа за кошт упартости оцаляя себе. Каже выканавца про свою новую працу. По словам Торы, в композициях она спробовала отказать на питание, якая наша роль у разбурении земли нас самих и наших относин одно за одним. У подтримку этих альбома на початку вересня выканавца отправится у тур по Европе. Бэк выпустил клип на песню «Up All Night». Композицию войдзе у 13-й студийный альбом музыки «Colors», релиз якого намечены на 13 кастрычника. Поводле сюжету, отважная девчинка, узброившаяся щитом с дорожного знака, отправляется ратовать своего сябра, який перебрал на вечерине. Альбом «Colors» станет наступным у дискографии Бека после «Morning Face» 2015 года. Лонгплей уже доступны для передзаказу на официальном сайте и выйдет у разных вариациях, у тем лику и на подвойным червоным виниле. Мінскія металісты «Хокі» прэзентавалі новы альбом, які атрымаў назву «Каласы пад сярпом» і стаў заключнай часткай тэматычнай дылогіі гурта. Першая частка «Знак бяды» выйшла яшчэ ў 2014 годзе і распавядала пра жыццё закатаванага, але не зламанага магутнага народа. Па словах музыкаў, у другой частцы было вырашана дысці ад агульнай тэмы, звярнуцца да культурнай спадчыны і стварыць пэўную атмасферу праз асабістыя гісторыі. Гэта больш поўна раскрыла душу беларускага чалавека, яго погляд на сусвет, турботы ды мары. Уласна, гэта тлумачыць абраную назву, бо чалавек падобны на колас, над якім вісіць пагроза ў выглядзе сярпа, і невядома, калі жыццё пачне сваё жніво, гавораць музыкі. Дыск быў выдадзены на нямецкім лейбле STF Records. Набыць яго можна праз Amazon і iTunes. Прослуховывание радостной музыки узмацняет творчие здольности человека и помогает думать нестандартно. До такой высновы пришли доследчики Симона Риттер с Redbound University у Нидерландах и Сэм Фергюсон с технологичного университета Сиднея. У их эксперименте брали удел 155 доброохотников, поделенных на 5 групп. Им пропоновывалось выконать разные нестандартные задания под разную по настрою музыку – сумную, спокойную, тревожную и веселую. Пятая контрольная группа працавала у тишини. Оказалось, что лепш за усіх справились с задачами у тым ліку са знаходжаннем нестандартных рашэнняў тыя, хто слухаў вясёлую музыку. Цішыня таксама не спрыяла працы. Хоць аўтары даследавання выкарыстоўвалі класічную музыку, яны лічаць, што іх высновы тычацца і сучаснай папулярнай музыкі. І песні, скажам, Бруна Марса могуць не толькі падымаць настрой, але і дапамагаць думаць і ствараць. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё» ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».